Уилки Коллинз. Тайна. Глава первая. 23 августа 1829 года.
Вряд ли переживет она эту ночь.
Взгляни на часы, Джозеф.
10 минут первого. А, пережила. Дождалась 10 минут нового дня.
Эти слова были произнесены на кухне большого сельского дома на западном берегу Корнуэлла. Собеседники были двое из слуг капитана Тревертона, флотского офицера и представителя одной из старинных фамилий. Оба говорили шепотом, подсев поближе друг к другу и вопросительно поглядывая на дверь.
«Плохо», — проговорил старший из них. «Сидим одни, темно. Мертвецом пахнет. Считай себе минуты, пока Господь Бог по душу пошлет». «Роберт», — проговорил другой еле слышным голосом, — «ты служишь здесь с детства. Слыхал ли ты, что до замужества она была актрисой?»
«Ты почем знаешь?»
— резко спросил старый слуга.
«Сссс!»
— перебил другой, поспешно встав со стула. В коридоре прозвенел колокольчик.
«Нас, что ли?» — спросил Джозеф.
«Не знаешь по звуку, который звенит?» — презрительно отвечал Роберт. «Это колокольчик Сары Лизон. Погляди в коридор».
Джозеф взял свечку и повиновался. Отворив кухонную дверь, он увидел на противоположной стене длинный ряд колокольчиков. Над каждым черными литерами было написано имя призываемого. Ряд начинался дворецким и буфетчиком, кончался судомойкой и рассыльным. Поглядев на колокольчики, Джозеф сразу увидел, что один из них был еще в движении. Над ним было написано «Горничная леди». Джозеф пробежал коридор и на конце его постучался в высокую дубовую дверь старинного пошиба. Отзыва не было. Джозеф отворил дверь и посмотрел в комнату. Она была темна и пуста.
«Сары нет в Костелянской», — сказал он,
возвратившись на кухню к своему товарищу.
«Стало быть, она в своей комнате», — заметил Роберт. «Зайди наверх и скажи ей, что ее зовет леди».
Колокольчик опять зазвенел, когда Джозеф выходил из кухни.
«Скорей, скорей!» — крикнул Роберт. «Скажи ей, чтобы поторопилась! Зовет!» — прибавил он потом. «Может быть, в последний раз!»
Джозеф пробежал 3 колена лестницы, обогнувший длинную галерею со сводами, и постучался в другую дверь, также дубовую и также старинную. На этот раз ему ответили. Чистый и мягкий голос прозвучал: «Кто там?» Джозеф поспешно объяснился. Не успел он кончить, как Сара Лизон встретила его на пороге со свечой в руке. Невысокая ростом, не очень красивая, не в первой молодости, с робкими приемами, одетая безукоризненно, запросто, горничная леди, несмотря на все это, была такой женщиной, что на нее нельзя было взглянуть без любопытства, если не без участия. При первом взгляде на нее немногие могли бы удержаться от вопроса «Кто это такая?». Немногие удовлетворились бы ответом «Горничная мистерис Тревертон». Немногие удержались бы от поползновения прочесть на ее лице какую-то тайну. И, конечно, уже никто не усомнился бы, что эта женщина выдержала когда-то страшную жизненную пытку. В ее осанке и еще более в ее лице все как будто говорило жалобно и грустно. Я развалина того, чем вы некогда любовались. Развалина без ухода, без поправки. Развалина незаметная, обреченная пасть с гибельного берега в бездну всесокрушающего времени. Вот что можно было прочесть на лице Сары Лизон. И ничего более. Едва ли нашлись два человека, согласные в мнениях насчет Сары. До того трудно было решить, телесная или душевная мука сразила ее. Та или другая, только следы по себе она оставила. Щеки Сары опали и слиняли. Подвижные, изящно очерченные ее губы болезненно побледнели. Большие черные глаза, напрасно осененные густыми ресницами, словно застыли. Так беспредметен, жалобен и страдателен был их взгляд. Впрочем, и сильная грусть, и тяжелая болезнь оставляют на больных почти такие же следы. Особенность неведомого недуга Сары состояла в противоестественной перемене цвета ее волос. Они были густые, мягкие и кудреваты, как волосы молодой девушки, но посидели, как у старухи. Странно противоречили они всем признакам юности, присущим ее лицу. Несмотря на всю болезненность и бледность, никто не мог бы сказать, что это лицо... Лицо старухи. На бледных щеках не было ни морщинки, в тревожных робких глазах искрилась и светилась чистая влага, высыхающая под старость. Кожа на висках была гладка, как у ребенка. Все эти и другие, никогда не обманывающие признаки, свидетельствовали, что для нее только еще прошла весна. Не глядя ей в лицо, можно было сказать, что эта женщина лет 30. Взглянув в лицо, можно было сказать без парадокса, что ее седые волосы были ужасной несообразностью, и что она более походила бы сама на себя, если бы они были выкрашены. В этом случае искусство было бы естественнее природы, потому что природа казалась неестественной. Каким морозом побило эти роскошно завитые кудри? Смертный недуг или смертное горе подернули их инеем? Эти вопросы не раз проходили в голове капитанских слуг, пораженных странностью ее наружности, да еще тем, что у нее была закоренелая привычка говорить самой собою. Но любопытство их не было удовлетворено ни разу. Ничего не узнали они, кроме того, что Сара Лизон, говоря попросту, вставала на дыбки, если заговаривали о ее седых волосах и о привычке говорить с самой собой. Да узнали еще, что сама госпожа ее запретила всем, начиная с мужа, беспокоить Сару каким бы то ни было вопросом об этом предмете. В замечательное утро 23 августа Сара одно мгновение простояла, словно немая, перед призывавшим ее служителем. Свечка озарила ее ясно-большие неподвижные черные глаза, а над ними густые, неестественно седые кудри. Мгновение простояла она молча. Ее рука дрожала так, что гасильник чуть не соскакивал со свечки. Но это было только мгновение. Сара опомнилась и поблагодарила слугу, позвавшего ее к смертному одру госпожи. Смущение и боязнь, звучавшие в ее голосе, кажется, придавали ему еще более приятности. Торопливость ее приемов нисколько не уменьшило их обычного изящества, благородства и женственности. Джозеф, как и другие слуги, втайне не доверявший Саре и не любивший ее за то, что, по его понятиям, она не была похожа на прочих горничных, был поражен в это мгновение наружностью Сары и звуком ее голоса. Она покачала головой, поблагодарила его еще раз и быстро прошла мимо по галерее. Спальня умирающей мистрис Тревертон была этажом ниже. Сара в нерешимости остановилась перед дверью, наконец постучалась, и дверь была отворена капитаном Тревертоном. Взглянув на своего господина, Сара отшатнулась. Если бы ей грозил смертельный удар, она, вероятно, не отступила бы быстрее и с большим выражением ужаса на лице. Впрочем, в чертах капитана Тревертона не было ничего такого, что могло бы навести на мысль о его жестоком или даже просто грубом обращении с людьми. С первого взгляда можно было смело сказать, что этот человек ласков, сердечен и откровенен. На глазах его еще блестели слезы, вызванные страданиями любимой жены. — Войдите, — сказал он, отвернувшись. — Она не хочет сиделки. Ей нужно только вас. Позовите меня, если доктор... Голос его сорвался, и он поспешно вышел, не окончив речи. Сара Лизон, вместо того, чтобы войти в комнату своей госпожи, обернулась и начала пристально глядеть вслед капитану, пока не потеряла его из виду. Щеки ее побледнели, как у мертвой, в глазах выражались сомнения и ужас. Когда капитан скрылся за поворотом галереи, Сара прислушалась у дверей спальни, боязливо прошептала про себя. «Неужели она ему сказала?» Потом отворила дверь, сделав видимое усилие над собою, постояла мгновение на пороге и вошла. Спальня мистрис Тревертон, большая и высокая комната, выходила окнами на западный фасад дома и, стало быть, на море. Ночная лампа, стоявшая возле постели, скорее выказывала, чем разгоняла мрак, сгустившийся по углам. Старинная постель была завешена кругом тяжелыми драпировками. Из других утварей комнаты приметны были только самые массивные. Шифоньеры, гардеробный шкаф, высокое трюмо, кресло с высокой спинкой и, наконец, безобразная масса кровати выступали из темноты. Все остальные предметы погружены были в мрак. В открытое окно, отворенное для освежения воздуха после удушливой августовской ночи, долетали в комнату однозвучные, глухие и отдаленные всплески волн, а песчаный берег. Всякий остальной шум смолк в этот первый час нового дня. В самой комнате слышалось только тихое, тяжелое дыхание умирающей женщины. Эти слабые предсмертные звуки отделялись печально и отчетливо даже от далекого громового дыхания самого моря. «Мистрис», — сказала Сара Лизон, подойдя к занавескам, но не поднимая их, — «ваш супруг вышел из комнаты и оставил меня вместо себя.